веселого Рождества и счастливого Нового года. Давайте мы будем поклоняться вместе и встанем для чтения Слова Божьего. 9 глава пророка Исаии со 2 по 6 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу и огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Давайте мы останемся стоять для молитвы. Отец Небесный, когда мы пели и прославляли Тебя, мы благодарим за Иисуса Христа. Иисус, спасибо, что Ты пришел и стал одним из нас. Спасибо за то, что Ты возлюбил нас до конца. Отец и Сын, спасибо за то, что послали Духа Святого, чтобы Он жил в нас. И мы смиренно просим, открой наши глаза, чтобы видеть и понимать, чтобы наши сердца приняли то, что Ты приготовил для нас в Своем Слове сегодня. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Доброе утро всем, кто сегодня в аудитории, тех, кто слушает нас онлайн. Я молюсь, чтобы наш рождественский сезон был полон радостью, миром Иисуса Христа. Я думаю, вы согласились бы, что во всем мире сегодня имеется нужда в хорошем лидерстве. В эти неверные времена мы ищем, чтобы лидеры были честными, сострадательными, мудрыми. В этом мире, где полно лжи, мы стремимся к лидерам, которые правдивы. В эти сложные времена мы ищем лидеров с видением и пониманием, ясностью. В этом мире, где так много всех, кто заботится только о себе, мы ищем лидеров, которые хотят блага для общества. И в то время, когда Бог послал слово свое колену Иуды, эти времена были плохие, и лидерство там было под опасностью нападения Израиля и Сирии. Эти два царства собирались напасть на Иуду. И Писание говорит, что и царь, и народ трепетали, как деревья трясутся от ветра. Кинг Ахаз через пророка Исаию получил очень ясное пророчество, чтобы он не боялся. И Господь, Бог сказал: «Попроси у Господа знак, чтобы ты убедился, что Господь действительно присутствует здесь». Вместо этого царь Ахаз закрыл храм. Вы можете прочесть это в 4 книге Царств, 16 главе. И вместо этого он пытался заключить союз с Ассирией, величайшей супердержавой. Вместо того, чтобы смирить себя пред Богом, смириться пред Богом, он принес жертву своего собственного сына идолам. Вместо того, чтобы послушать Слово Божье, он решил через медиумов общаться с духами. Он окружил себя тем мраком, и народ следовал за ним. Они отрицали Бога. И царь Ахаз разрушил свой народ. Мы ищем хороших правителей, стремимся найти их. И не только мы ищем лидеров, дети ищут хороших родителей, молодые люди ищут хороших учителей, профессоров, члены церкви ищут пасторов хороших. Где мы можем найти сильных, сострадательных лидеров? И в ответ на наш вопрос, 9 глава Исаака звучит: «Ибо младенец родился нам». Иисус родился в нашу человеческую историю, в определенной семье, в определенное время, в определенном месте. Он сын Давида. Он через отца и через Иосифа и Марию происходит из королевской царской линии Давида. Иисус – законный наследник на трон Давида. И он не только младенец, который нам рожден, он дан нам, он Сын Божий. Послание к Евреям, 1 глава, 2-3 стих. «В последние сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и весь мир сотворил, он, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей». Все содержит силу, словом силы своей. Откровение Бога как человека для нас самое удивительное. Иоанн пишет: «Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было Богом, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иисус есть Эммануил, что значит «Бог с нами». Если вы последователи Иисуса и слышите слова, вы помните эти слова, вы утешены, вы ободрены. Но представьте себе, Иисус был с нами, и Он не был хорошим лидером. Если бы Он был одним из демонов, мы бы были терроризированы Его владением. Его появление не было бы хорошей, благой вестью, мы бы не смогли жить безошибочно. Хорошая новость об Иисусе, то, что она проявляется в Его именах. Эти имена описывают Его характер, Его природу, Его предназначение. Несколько недель назад мы говорили о том, как Иисус – это чудо, которое всегда действует, обладая бесконечной мудростью. Пастор Брайан говорил о могущественном Боге. Он могущественный Бог. Он царь, который исцеляет, освобождает. Он спаситель. Первые два титула говорят нам, что он мудрость и могущество Бога. Третий титул его – Отец Вечности. Что это значит? Это не означает, что он Бог-Отец. В восточной мысли понятие «отец» показывает часто соотношение между подданным и царем. Царь описывается как сильным, хорошим и сострадательным, как хороший отец. Не все из нас, не у всех у нас были сострадательные, хорошие отцы. Возможно, у некоторых из нас есть трудности думать об Иисусе как об отце, потому что отцы у нас были не очень хорошими, и мы не хотим таких. Может быть, они были нехорошими, может быть, не было в нашей жизни. Они были отсутствовали, они были, возможно, подлыми, подавляли нас. Они не заботились о нас, они не давали нам мудрости, не помогали нам, расстраивали нас. Возможно, мы не хотим Иисуса быть отцом. И одно из величайшего стремлений в человеческом сердце – это стремление иметь хорошего отца. И если вы ищете отца, Иисус может быть самым лучшим из всех, который мы вечно, он вечно силен, вечно сострадателен и вовеки благ. Давайте посмотрим, что значит, что такое вечно силен. Он был рожден быть царем. И Исаия 9, 6 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и владычество на раменах его». На раменах, значит, на плечах его. Рояльский, когда королевские символы одевались, они одевались на плечи, и кто-то брал правление, возлагал на свои плечи обязательство править. В Исаии, в 22 главе, в 20 стихе, Бог доверяет авторитет над царским двором Илая. И в 22 главе говорится, «И ключ дома Давидова возложу на рамена его, на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Этот ключ Давида, ключ дома Давида на плечах, он получает авторитет открывать допуск и закрывать допуск. Ключ в откровении, Иисус держит этот ключ. Так говорит Святой Истинный, имеющий ключ Давидом, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Иисус держит ключ к жизни. Он может открыть или закрыть вход к Царству Божьему. Это авторитет, это власть. И это не десятилетнее правление, 20-летнее правление, это вечное правление. Услышьте, что говорит голос с неба. Откровение 11 глава. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Так и хочется петь. «Нет конца его царствию». Иисус исполнил обетование, данное Бога Давидом, «И будет непоколебим дом твой, царство твое, навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И ангел Гавриил, когда разговаривал с Марией, повторил то же самое. Он сказал, он будет великий, наречется сыном Всевышнего. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Это без конца. Это Иисус говорит своим ученикам, «Вся власть дана на небе и на земле, дана мне». Не 50, не 80% власти. Вся власть, всякая власть. И он говорит в 27 стихе опять, «Все предано мне Отцом моим». Все в его руках. Вся человеческая история, он начало и конец. Сострадателен ли он? Послушайте, что он говорит. Это 11 глава из Матфея 28-30 стихи. «Все было вречено мне Отцом моим, и поэт после этого он говорит, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». «Придите». Это его любимые слова. «Придите». И он говорит мне, приходите к религии, придите к духовности, придите в церковь. Он даже не говорит, он не говорит даже, придите к чату GPT. Иисус – это не бот на интернете. Он личный. Он личность. Он хочет, чтобы мы общались с Ним, ходили с Ним, потому что Он вовеки сострадателен. Приглашение для всех. Кто мы? Потому что мы все, кто утружденные и обремененные. Мы уставшие, измотанные. мы не уверены, потому что у нас начальство не такое, незаботливый супруг или родитель, или бунтующий ребенок, где наши семьи и на работе наши отношения страдают и удручают нас. Мир в мире, страсти, страдания. И мы обремененные. Иисус вовеки сострадателен. В Евангелии от Матфея, после того, как он сострадательно исцелил паралитика, и после того, как он сострадательно пригласил всех мытарей и грешников, когда он сострадательно исцелил женщину, которая 12 лет страдала от кровотечения, после того он возвращает к жизни дочь руководителя синагоги, после исцеления двух слепых, после того, как он немом от рождения, которого мучили бесы, исцелил. И фарисеи, религиозные лидеры смотрят на него и говорят, он делает это силой бесовскую. Не является ли это огромнейшим оскорблением? Это богохульство, величайшее богохульство. Что Иисус делает? В тот момент мы читаем Матфея 9 глава. «Видя толпы народа, он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Он вечно сострадателен. Слово «сострадание» очень популярное слово. Оно, мы на английском слове, это от этого сострадания заставляет желудок в узел завязывает, как говорим в английском языке. Он, видя это, он ощущал боль в своем теле. Что вызывает боль в вашем сердце, в вашем теле? Может быть, у вас были экзамены выпускные. Может быть, вы ждете результаты анализа по биопсии. Может, вы видите кого-то, кто пытается копает под вас на работе. Или вы слышите какие-то сплетни за своей спиной. Или, может быть, в конце года вас ждет обзор вашей деятельности. И, может быть, вы сострадаете ребенку, который проходит через трудный период. Что заставляет сердце Иисуса болеть? Люди, которые беспомощные, обремененные, как овцы без пастыря. И это слово «изнуренные», «обремененные» очень многое означает. Мы не видим, что происходит, не понимаем до конца, куда идти. И на нашем языке мы говорим о стрессе. Беспомощные. Это относится к тем, кто не могут сами выбраться откуда-то. Они не могут спасти себя. Они не могут спастись от своих мучителей. Они умственно и эмоционально истощены. Иисус говорит, как овцы без пастыря. Никто не заботится, не направляет, не научает их. Что мы знаем об овцах? Первое. Они очень медленно учатся. Посмотрите на это. Видите, снова ее вылез сквозь проволоку и опять туда полез. И на следующий день фармер говорит, а ладно, и пошел. Наверное, я лучше позавтракаю пойду, перекушу. Овцы учатся медленно. Они также копируют друг друга. Один покупает айфон, все покупают айфоны. Они очень зависимы. Если овца ложится и ноги отрываются от земли, и если они перевернулись на спину, эта позиция называется cast down, перевернуты вверх ногами, они обернуться обратно не могут. они могут задохнуться через некоторое время так, в таком позите, если пастырь не подойдет и не перевернет ее. Когда Иисус увидел овец без пастыря, хрупких людей, слабых людей, надломанных людей, как он реагировал? Он не презирал их. Он был сострадателен. Я читал единственную главу Иоанна, там Лазарь умер. И когда Иисус видит людей, которые в трауре по, его, по смерти Лазаря, там дважды сказано, что он заплакал, он был глубоко взволнован. Когда Иисус видит овец без пастыря, он людей, которые страдают эмоционально, умственно, физически, он хочет помочь им, послужить им. Возвращая к 11 главе Евангелия от Матфея, мы, овцы, которых Иисус приглашает прийти к Нему, мы не можем сами подняться, мы ментально и эмоционально что-то, мы несем ярмо. Ярмо. Что значит ярмо? Ярмо обычно связывает двух животных, чтобы тянуть тяжелые. Или же ярмо человеческое, один человек несет, он тяжелый. Он давит нас, подавляет. Что подавляет вас сегодня? С чем вы пришли в церковь сегодня? С каким? Потому что это бремя, которое мы несем каждый час, что помещает это бремя на нас? И мы не можем избежать этого ярма. Это наша семья, наша этническая община могут помещать на нас. Наши учителя, профессора, наши начальники, наша церковь, наша религия. Иногда даже Бог сам помещает нас под бремя определенное. И первый шаг, чтобы выбраться из этого ярма, это признать что-то. Иисус говорит: «Придите ко мне, все утружденные и обремененные, и мы обращаем внимание на грамматику. Иисус говорит: «Придите все, кто уже перегрузил себя. Придите вы все, которые возложили на себя больше, чем вы можете потянуть». И первое это значит признать, что мы устаем от собственных деятельностей. Мы тащим ярмо, которое Бог не предназначил нам нести, или тащим его так, как Он не предназначал. Иисус говорит: «Возьмите мое ярмо легко, и мое бремя не тяжело». Он предлагает нам поменять. Это религия, которая заставляет нас добиваться результатов, или наши родители заставляют нас, или школа нас заставляет. Что отягощает нас? Эти бремена, которые родители возлагают на нас, и не только для молодых. Я слушаю людей в 60-70 лет, которые все еще тянут ярмо, которое родители возложили на них. Они все еще несут его. Иисус говорит нам: давайте поменяемся. Я не хочу, чтобы свои 60-70 лет несли бремена детства, которые родители так и никогда не освободились от этого бремени. Иисус предлагает нам свое бремя. Когда мы под Его ярмом, Он силен, сострадателен, лидер. Он тянет это ярмо, а мы только помогаем Ему. Как пастор, я так много раз отдавал свое ярмо Иисусу и просил Его ярмо возложить на себя. Почему я это делал? Потому что я легко себя перегружаю. Я легко начинаю думать, что семья, брак, церковная семья, наше общество зависит от меня. Я знаю, что вы тоже так поступаете. Когда Иисус подставляет свое плечо, наши плечи освобождаются от этого веса. Когда Его радость заменяет наши. Иисус пришел, чтобы разрушить власть греха, смерти, и придите ко мне, и я вас успокою, я буду вас успокаивать, отдыхать. Он говорит, нет, он не говорит, вот рост, придите ко мне, придите в отношения со мной, я буду успокаивать, дам вам отдых. Он становится сам нашим духом, чтобы дать нам жизнь вечную. Он восстанавливает власть внутри нас. Иисус, приди ко мне и узнайте от меня, что я смирен сердцем и кроток. И что Он хочет, чтобы мы знали? Он хочет, что Он смирен, что Он нежен, что Он кроток, Он не требует, Он не жесток. Он не тот, который один день, один человек, на другой день другой человек. Он всегда благ, всегда силен, всегда сострадателен. Он не будет насмехаться над нас, Он не будет уничижать нас. Он будет нежно, сострадательно работать с нами. Он предлагает нам провести через то, что мы проходим. Он хочет поделиться с нами то, что Он знает. Придите ко мне и найдете покой душам вашим. Что такое душа? Душа означает тот, кто мы есть, наш разум, наши эмоции. И Он знает, насколько наша душа чувствительна. Он говорит, придите со мной, принесите мне свои мысли, все ваши вопросы и сомнения. Принесите вашу эмоциональную жизнь, все ваши беспокойства, ваша сердитость, горечь. Придите с вашей волей, я помогу вам принимать решения и выборы в жизни. Он предлагает успокоить, дать покой нашему разуму, нашим чувствам, нашему сердцу. Давайте послушаем свидетельство того, кто однажды вошел в этот покой Божий. Здравствуйте, а я Джордж Фолс. Я хотел бы рассказать свою историю. Но я когда мне было 19, я жил со своим братом, родителями. Мой брат нашел для себя Иисуса, все время приглашал меня в церковь. Я не хотел этого делать. Не хотел иметь ничего общего. И потом я начал в своей жизни ощущать потерю, и кое-что предложение значило. Я ходил в церковь, но жил по-прежнему. Где-то через 4 месяца пастор пригласил меня в свой класс, что-то наподобие как Discovery Jesus, и мы начали класс с пастором. Пять нас, и пастор с нами по воскресеньям, он открывал нам Слово Божие и давал нам каждый день домашние задания. И первое домашнее задание было, начиналось с вопроса «Опишите свое спасение». И там надо было полстраницы, чтобы написать. У меня не было никакого понятия, что это значит. Я перешел на другие вопросы, ответил все. И 4 недели отвечал, но первый вопрос оставался неотвеченным. И потом, перед 6-м занятием в субботу, я сидел в спальне большая, спальня, которая делился с братом. И я ходил по спальне, и я ощущал такое ощущение, как будто меня кто-то обнял за плечи и сказал, время прийти ко мне. Ты либо по одну сторону забора, либо по другому. Сатана хочет сидеть на заборе. В воскресенье мы снова пришли в этот класс. Но прежде чем пастор даже начал класс, я сразу же взорвался. Я не знаю, как ответить на первый вопрос. И он начал. И перед всеми людьми, всеми студентами, он привел меня к Иисусу. Я молился молитвой грешника. Я пригласил Иисуса в свое сердце. И после этого многое изменилось для меня. Иисус всегда шел со мной через все трудные решения, через семейные проблемы, через профессиональные. Он всегда был со мной. И стихотворение, которое напоминает мне Колоссянам 1 глава 13 стих, поскольку Он спасил нас из мрака, вывел нас из мрака и привел в царство любимого своего сына. Тот, кто вывел меня из мрака и превратил меня в свое царство света, это мой царь. Иисус пришел к молодому Джорджу Фулсу и сказал ему: «Прими решение». И когда Джордж отдал свою жизнь ему, и с тех пор Иисус благий пастырь для Джорджа через всю его жизнь. И это Иисус принес всем. Он навсегда силен, всегда сострадательный, и Он навсегда благ, вечно. В 10 главе Послания Он дважды говорит: «Я пастырь добрый». Когда Он говорит «Я пастырь добрый», это означает сердцевину вечного Отца. На что Он подразумевает под этим словом «пастырь добрый»? В нашем культуре слово «хорошее» обычно говорится не очень хорошее, оно означает «средненькое», не слишком плохое. Если вы готовите обед для своих друзей после обеда, я спрошу, как вы делали? Good. Это означает, что это я ничего не пропустил. Когда политический лидер или атлет, или какая-то известная звезда была поймана каким-то нехорошим, они обычно каются и говорят, раскаиваются, говорят: «О, я извиняюсь за то, что я сделал, я не был сам собой, я не действовал по своему сердцу, я хороший, я обещаю, я буду лучше поступать». Это то, что Иисус подразумевает словом «добрый». Я помню, как-то был в одной стране, и там был доктор, и там была написана надпись на языке той страны, а потом переведена на английский. Было написано «Фелли, довольно хороший врач». «Довольно хороший врач». Я понимаю, что они хотели сказать. Он хотел сказать, что он был честный, честный и добрый, и хороший, честный и хороший, но довольно хороший, как оно звучит, означает, что он посредственный врач. Пользуйтесь на свое усмотрение. Так это слово в 10 главе Евангелия от Иоанна говорится: прекрасный, он единственный в своем виде, и нет другого подобного ему. В Евреям 13 главе он называется великим пастырем. Нам нужен великий пастырь, потому что волки ищут слабых и овец, тех, которые... Он ищет пожилых, молодых, тех, которые ранены, которые... Он ищет тех, которые бессильны. Он ищет, чтобы уничтожить, разрушить. Хорошая новость, что Иисус – великий пастырь. И Он присутственный, чтобы заботиться, чтобы защищать, научать своих овец. И днем, мы можем следовать за Ним днем, мы можем слышать Его голос в ночи, мы можем Его совет избегать опасность, и Он будет направлять нас к хорошим пастырям. Он вечно благ. Эти слова «Я пастырь добрый», он говорит в 10 главе, в контексте «Слепой человек был приведен к Иисусу от рождения слепой, и он сострадательно исцеляет его». И делает это в субботу. и религиозные лидеры все возмущены. Они подходят к этому человеку: кто тебе это сделал? Он говорит: Иисус. И поскольку он не хочет отказаться от него, они его изгоняют его из своей общины, отлучают. Что Иисус делает? Он слышит об этом, о том, что случилось с этим рожденным. Он идет и находит его. Он вечно сострадателен, всегда благ и открывает себя человеку. Это чудно, дивно, прекрасно. Но то, что делает Иисуса великим пастырем, это в 10 главе Иоанна. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Еще раз. В 14 веке. «Я есть пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Во времена Иисуса пастыри не полагали свою жизнь за овец. Они защищали их, нет, но они предпочитали остаться живыми, чтобы заботиться о других овцах. Иисус говорит в 10 главе, 5 раз Иисус говорит: «Я полагаю жизнь свою за овец». Это выделяет его из всех пастырей. Иоанна это всегда было употреблялось как жертву приношу за овец, вместо овец. И когда пастырь будет действовать, он умрет. Иисус умер за нас. Он умер вместо нас. Он взял наш грех на себя. Когда он висел на кресте и посвятил свой дух в руки Отца Небесного, когда он испустил последний дух, его а смерть была не случай, не желание толпы, не трагедия, которые совершили, не понимающие ничего. Это было добровольное пожертвование себя за нас. Он благой пастырь, умирающий за нас, полагающий жизнь за нас. Иисус сказал в 15 главе Иоанна: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Но вы даже не были его друзьями, мы были врагами его. Нет у нас ничего, что можно было бы выглядеть похвальным с точки зрения Бога. Мы плохие овцы. И когда мы еще были грешниками, когда мы все время прыгали в эту канаву каждый день, Иисус слагает свою жизнь за нас. На кресте за воротами Иерусалима он отдал жизнь, чтобы стать царем, чтобы мы смогли быть дочерьми, сынами великого Бога. Он умер, чтобы воскреснуть и дать нам жизнь, воскресение. И он говорит: «Мои овцы слышат мой голос, и они следуют за мной, и я даю им жизнь, и никто из них не погибнет, и никто не похитит их из моих руки». Вовеки сильный, вовеки сострадательный, вовеки добрый пастырь Иисус. Великий пастырь овец. Вы знаете, что в мире около 200 различных видов овец и около 1000 разных вариаций? Они бывают разных размеров, разных цветов, как и мы. Различные цвета лица, различные цвета волосы, но все в основе своем все одно. Мы все медленно учимся, все зависит. Можем легко сбиться с пути и очень зависимы. Когда мы часть определенного поколения, мы считаем, что это поколение уникальное. Когда сравнивают бэби-бумеров, Gen X, Millennial, Gen Z и Gen Alpha, когда мы поравниваем поколения мы на 80% выглядим одинаково. Для тех, кто из вас молодые, плохая новость. Я буду на 80% похож на как мои родители. Мы все одинаковы. Все поколения, наши сердца одно. Но вот хорошая, благая весть. Иисус любит нас. Все равно любит нас. И последние 2000 лет Он призывает людей к себе. Придите ко мне, придите. Это всегда личный призыв. Он приглашает к себе лично каждого из нас установить отношения с Ним. Мы приходим к Нему, когда мы отворачиваемся от своих путей и того, что мы тащим сами свое ярмо. Мы говорим: «Иисус, я принимаю Твое ярмо. Я отбрасываю свою независимость, все эти отношения. Я подчиняюсь Тебе». Все то, что было против Твоей воли, все то, что было не в соответствии с Твоим характером, я отворачиваюсь от всего этого и поворачиваюсь к Тебе, потому что я нуждаюсь в Твоем спасении. Спаси меня от самого себя, будь моим царем и возьми на себя то бремя, которое я несу. И он говорит: обремененные и утружденные, беспомощные, беспокоящиеся, овцы без овца, без овца, без пастыря, придите ко мне, и я понесу ваши бремена, я дам покой душам вашим, я защищу вас, я вас восстановлю вас, и все это настолько благо, но нам нужно прийти к Нему. Мы должны прийти к Нему. Давайте придем к Нему. И я буду молиться о тех, кто следует за Иисусом, и для тех, которые слышат и рассматривают возможность прийти к Нему. И, может быть, в настоящий момент Иисус побуждает вас сказать «да» этому приглашению. Сначала те, кто следует. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты великий пастырь для нас. Спасибо, что Ты вечно силен, вечно сострадателен, вечно благ. Прости, Господи, прости нас, что мы так часто помещаем свое ярмо на свои собственные плечи, перегружаем себя. Мы принимаем ярмо, которое другие на нас возлагают. Прости нас за то, что мы это делаем, и что мы не обменяли свое ярмо на Твое. Спасибо, что Твое ярмо легко и Твое бремя благо. Спасибо, что Ты приглашаешь нас прийти к Тебе, вернуться к Тебе. Спасибо за Твое обетование спасти наши души. Я прошу о всех, кто Твои ученики, дай им ощутить покой Твой в этот рождественский сезон. Эмоциональная их жизнь, их мысли, их чувства, тела. Дай им время провести с семьей, с друзьями. Дай им пережить Твой покой, Твою руку над ними. Исполни их Твоим миром. Я молю об этом во имя Твое. Аминь. И о тех, кто еще не принял решение следовать за Тобой, Иисус, слова будут на экране, чтобы ты мог, если вы могли прочесть и молиться этой молитвой, я ободряю вас. Иисус, спасибо за приглашение прийти к Тебе. Пожалуйста, прости меня за то, что я живу своей жизнью отдельно от Тебя. Иисус, веди меня от сегодняшнего дня вперед. Будь моим добрым пастырем. Я доверяю Тебе. Замени своим светом мой мрак, мои печали Твоей радостью, мое бремя Твоей свободой. Спасибо, Иисус, что умер на кресте вместо меня и заплатил цену, Господь, за мои грехи. Я раскаиваюсь во всех грехствиях, в своих отношениях, мыслях и действиях, которые идут мимо, против Твоей воли. И я всю свою жизнь вручаю Тебе. Я обращаюсь к Тебе за прощением. Спасибо за то, что ты даруешь мне твою новую жизнь в твоем духе, отныне и во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы молились первый раз, обращаясь к Иисусу, я...